Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Судьба задержанных 12 июня и каменные полицейские Петербурга. Планы Киева по реинтеграции Донбасса. Сбитый самолет Асада и угроза России. Сирийский след дела Магнитского. Фильм «Брат» 20 лет спустя. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 19 июня 2017 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем с истории, произошедшей в Петербурге. В отделе полиции, где находились люди, задержанные на антикоррупционной акции 12 июня, был распылен перцовый газ. Помощь людям, по их словам, не оказывалась или оказывалась весьма медленно. С одной из пострадавших побеседовала Татьяна Вольская.
Через несколько дней после митинга 12 июня, на котором было задержано 658 человек, становится известно все больше подробностей о том, как обращались с задержанными и каковы были условия их содержания. Так, журналист «Эхо Москвы» в Петербурге Арсений Веснин сообщает на своей страничке в Facebook о том, что температура в камере в 28-м отделе полиции на улице Марата была ниже 10 градусов. На 6 человек всего одно одеяло. Людей насильно тащили сдавать отпечатки пальцев. Силовики жонглировали их паспортами. Не кормили, еду давали только тем, кого задержали не на митинге против коррупции. Конец цитаты. При этом Арсений Веснин уточняет, что его собеседник был очень напуган и говорил с ним на условиях анонимности. Его товарищ по камере сообщил, что полицейские угрожали его пристрелить. Тем, кто после задержания оказался в 33-м отделе полиции, было уготовано особое испытание. Их чуть не задушили перцовым газом из баллончика. О том, как это было, рассказывает одна из задержанных, Наталья Драгилева.
Нас задержали на Мартовом поле и повезли в 33-е отделение автобус. В 33-м отделении у нас было 17 человек. Вначале нас 3-6 часа держали в подвальном помещении на стульях, потом нас отвели в камеры. Обращались с нами очень некрасиво и грубили. Среди нас были пожилые люди, и то, как они с ними обращались, мне просто нет никаких слов. Там оказался не среди оппозиционеров, а просто задержанный человек в неприятном состоянии или в наркотическом опьянении, который попал в камеру вместе с мужчинами, с молодыми людьми. Он буйно себя очень вел, он кричал, долбился в стенку. И молодых людей от него отсадили в другую камеру, а к нему применили так называемое спецсредство, перцовый газ, видимо, в очень большом количестве, чтобы его утихомирить. И включили вентиляцию. В любом случае, весь газ сохранился на соседней камере. Одна находились девушки, я в том числе, в другой молодые люди. И стало понятно очень быстро, что мы задыхаемся от этого перцового газа. Видимо, его много пустили. Вот я лично просто делала вдох, и я понимала, что я не могу дышать. Вот еще 5 секунд, еще совсем короткое время, и я, видимо, просто от отсутствия кислорода потеряю сознание. Мы стали стучать, чтобы нас выпустили, чтобы вызвали скорую. Нас не сразу тоже выпустили, еще несколько минут подержали в этом душном состоянии жутком. Выпустили в помещение, где было окно. Только девушек, а молодые люди оставались еще довольно продолжительно, минут 20 там. Причем среди них находились люди с астмой. Я просто не представляю, что они пережили, а потому что девушку выпустили раньше. Я отдышалась у окна, просила вызвать скорую, скорая была отказана. Один из молодых людей, чудом ему удалось принести мобильный телефон, он вызвал скорую, скорая приехала, но они были заперты там, в камерах, их не выпускали, они махали, стучали, их не выпускали. Медики, естественно, тоже на них не обратили внимания, но, собственно, они не могли к ним подойти, а полицейские вообще никак не реагировали. Я просила, пожалуйста, откройте молодых людей, они там просто умирают, наверное, уже. Но ноль реакции, медики померили мой пульс, взяли мои контакты, уехали, сказали при этом полицейским, что они, конечно, то, что они устроили, это просто ад, нужно вызвать 10 амбулаторных машин скорых помощи. В конце концов, молодых людей выпустили, на них было просто страшно смотреть, в каком они были состоянии. У них были слезы, они были все потные, они прям глотали воздух, было очень тяжело на них смотреть, на бедных. Глаза слезились.
Наталья, а как реагировали на все это полицейские?
Ну, один говорит, тот, который пустил газ, говорит, ну, я этому сказал, вентиляцию не включил. Все отношение было, нас держали там 30 часов. Все отношение к нам было очень такое хамское, скотское. Полицейские не извинились за это, не сказали, ну, давайте мы вас в другое помещение поместим. Ничего такого не было. Я там случилась истерика, когда я там у окна стояла и пыталась вдохнуть воздух наконец-то. У меня такое ощущение, что у молодого человека, который находился рядом со мной, полицейского, даже ни один мускул не дрогнул, видя, как меня просто трясет от всего, что происходило. Было ощущение, что они каменные, абсолютно каменные. Но в конце концов, всех нас завели обратно в это помещение, где они сбежали нас первые 3 часа, подвальное под названием «Актовый зал». Там уже мы оставались до конца, когда нас увезли тут. Мне муж передал теплые вещи, поэтому я укуталась и, в общем, нормально. У кого не было теплых вещей, я всем могла поделилась, куртку отдала женщине одну свою. А у кого не было вещей, просто вот молодой человек, который тоже очень сильно пострадал, ему даже не разрешили куртку взять. Только на следующее утро он забрал куртку свою, и уже более-менее была ночь. Да, мало того, что мы, естественно, не спали, нам принесли доширак сухой, но не принесли горячей воды. То есть мы были без еды, кое-что вот нам родственники принесли, причем принесли буквально три передачи, была только вот от моего мужа, еще одному человеку принесла его жена какую-то тоже небольшую передачку. Мы, естественно, 17 человек, и это делили на всех. То есть совсем по чуть-чуть мы поели, по несколько печенюшек, но на следующий день уже ситуация немножко улучшилась. Где-то до 2 часов мы в таком состоянии были без еды, но воды было достаточно, потом стали нам какие-то передачи поступать от родственников, и плюс нам еще позволили заказать еду из кафе. Сутки мы были без еды. Я думаю, что нам надо как-то собраться и коллективную какую-то жалобу подать или идти дальше в прокуратуру с этими делами, потому что это было действительно адское мучение. Это был один из самых страшных в моей жизни. Мне казалось, я умру.
Крайне возмущена происшедшим в 33-м отделе полиции Александра Крыленкова из группы помощи задержанным.
Применение разных спецсредств, как это не печально, несоразмерных действиям задержанных. К сожалению, у нас в порядке вещей, но все-таки применение газа в замкнутых пространствах – это экстраординарная вещь. Я не могу знать, что было у них в голове, и делали они это случайно или специально. Я думаю, что это повод для какого-то служебного расследования и проверки правоохранительными органами. Я считаю, что это должно быть сделано. Я считаю, что самое важное – это все-таки сам фактор распыления газа. Да, и, конечно, очень печальное действие врачей. Причем это не только в этом отделе, вообще 12 числа, которое по вызовам из отдела в полиции почему-то очень слабо реагировала и не оказывала, по сути, помощи, оставляла людей с высоким давлением в отделах полиции и так далее. Не могу сказать, что все некоторые вызовы скорой помощи были успешны, но почему-то многие врачи так себя вели 12 числа, что очень печально, потому что мы понимаем, что полицейские действуют по приказу, но врачи-то нет.
Там ведь попутно вскрылись еще разные обстоятельства. Например, плачевное состояние тех помещений, в которых держали людей. Где-то было 10 градусов тепла, так что один из задержанных попал в больницу с воспалением легких. Где-то были совершенно антисанитарные туалеты, просто дырки в полу и ужасная грязь. И не на чем было спать, люди проводили ночи на стульях.
У нас часть отделов полиции находится в таком состоянии. Это нарушение человеческого содержания, это бесчеловечные условия и так далее. Но это обыденность полицейских участков. После многих задержаний люди в некоторых отделах полиции оказываются в таких условиях. Людей каждый день задерживают по самым разным поводам, и они оказываются в таких условиях. Общественно-наблюдательные комиссии и правозащитники, мы пытаемся с этим работать, что-то делается. Некоторые отделы полиции отремонтированы, некоторые вот в таком виде, к сожалению. Ну, то есть это жестоко, с этим сталкиваются люди каждый день.
Может, вообще стоит поставить вопрос так, что если негде по-человечески содержать людей, то и нельзя их удерживать в таких условиях?
И это вообще самый главный вопрос после задержания 12 числа, на мой взгляд, потому что система совершенно очевидно не справилась с тем количеством задержанных, которых пытались задержать. Автобусы не могли довести людей, отделы полиции не могли принять, спецприемник не мог арестовать и так далее, и так далее. Суд не мог судить толком. И мне кажется, что даже с точки зрения правоохранительных органов, они считают, что это правонарушение административное, то есть оно не опасно для общества даже с их точки зрения. И совершенно непонятно, почему нужно задерживать столько людей, сколько система не в состоянии справиться, обработав положенные сроки, поместив в положенные места и содержать этих людей в нормальных условиях. Раз не может, значит, не должно задерживать. Для начала мы будем все обжаловать, включая условия содержания, а также незаконные задержания, незаконные решения судов, а также условия содержания в отделах полиции, каждое применение силы и каждую травму. Ну, а там посмотрим.
Петербургская полиция пока не комментирует ситуацию. На этом фоне следует отметить, что парламентское большинство Петербургского законодательного собрания отвергло предложение группы оппозиционных депутатов вызвать главу петербургского ГУВД Сергея Умнова и потребовать от него отчета о действиях полицейских во время и после антикоррупционного митинга 12 июня. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Тему задержанных на митингах в России 12 июня продолжит Ксения Чурманова. Она побеседовала с несколькими жертвами задержания и собрала их свидетельства о том, как это происходило.
Полиция задержала не менее 1720 участников антикоррупционных митингов, прошедших 12 июня во многих российских городах. Большинство отпустили в тот же день, но обязали вернуться в УВД для составления протокола. На школьников запрашивали досье и характеристики от учителей, вызывали их к инспекторам по делам несовершеннолетних писать объяснительные. Часть задержанных до сих пор остается в спецприемниках. Их обвинили в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. О своем задержании в интервью «Радио Свобода» рассказал Руслан Шевединов, участник московской акции на Тверской и пресс-секретарь штаба Навального.
Тяжело объяснить принцип, по которому они выбирают людей, которых затащить, и почему они это делают, тоже не очень понятно. Но, видимо, у них приказ есть зачистить Тверскую и как можно быстрее разогнать всех собравшихся там людей. Вот. Я катался в автозаке, у меня были люди, которые даже совершенно случайно мимо проходили и никуда не собирались. То есть настолько непредсказуемый был выбор ОМОНа в этот день.
Некоторые участники акции говорили о жестоких действиях сотрудников ОМОНа и при этом гуманном поведении сотрудников УВД. К вам какое было отношение?
Разные, это разные, конечно, люди и разные поведения. У нас тоже очень жесткий ОМОН и очень по сравнению с ними приличные сотрудники полиции. Которые, ну, хотя, с другой стороны, тоже неприличные, потому что именно они ставят сами протоколы незаконные, которые содержатся ложь на основе лживых рапортов сотрудников ОМОНа. То есть и у меня было написано, я, конечно же, принял участие в акции протеста, но у меня были написаны действия, которые я, конечно же, не совершал. Там куча видеозаписей, где видно, что я, например, не расталкивал никого. У меня было в рапорте написано, что я толкался с сотрудниками полиции. Что-то такое, чего не происходило на самом деле. Сотрудники вот это все понимают, но просто под копирку пишут, у всех одинаковые были протоколы, и все мое, вот, например, нас все доставили в Нагатинский закон, вышло со мной тоже, статья 20.2, часть 5.
Рассказывает Руслан Шевединов. Некоторых организаторов этой акции в Петербурге сотрудники Центра АЭ задерживали прямо во дворе их собственных домов.
В общем, сижу я в полдвенадцатого дома, дня собираюсь на митинг, и стучат ко мне в дверь. Я подхожу, спрашиваю, кто такие, мне говорят, моя полиция, открывай. Я говорю, а в чем еще дело? Мне говорят, знаете, к вам поступила по вам заявка, куст, как бы, совершение правонарушения. Открывайте у нас, значит, мы хотим вас доставить в отдел полиции.
Вспоминает о своем задержании Полина Костылева.
Ну, я подумала, значит, вызвала адвоката и решили мы выходить. Я вышла, сотрудник центра я представился, сказал, что имеется куст во мне. Значит, я ему говорю, что, вы знаете, я до некоторой степени публичный человек, и мне важно понимать, в чем меня обвиняют и почему вы не можете поспорить право меня просить на месте, а они меня взяли так под лотки и стали, значит, к машине сопровождать. Ну и перед машиной я такую предприняла попытку, ну это неприятно, когда ты сажаешь машину силком, очень. Была такая попытка вырваться, ну не вырваться, да, ну так вот, куда вырвешься, если ты весишь 42 килограмма, а с тобой рядом два больших бугая, да, ты никуда не вырвешься вообще. Ну я так дернулась, а они, значит, говорят, что это сопротивление сотрудникам, и, значит, посадили мне силком машину. Очень неприятно, честно скажу. Ну и приехал в отдел полиции, там на меня составил протокол сотрудник центра Э. конечно, просто пересказала, что я обвиняюсь в том, что поступила информация о том, что я инициатор массовых беспорядков, в том, что составлялся еще протокол по 19.3, это заняло некоторое время, и, значит, вот до примерно 6 вечера это все дело было. Да, митинг прошел без меня. Да, мое поколение, как-то нас тюкали, говорили, что там ты должен, но как-то поддавались. А эти уже нет, они говорят, я ничего не должен. Ну, тяжело им, тяжело. Вот они приходят студенты сейчас со штрафами 10 тысяч, да? А у кого-то там с родителями постоянно не разговаривают. Очень надеюсь, что они как бы не сдадутся, да? То есть здесь нужно понимать, что власть вот с такими массовыми задержаниями, она показала, что она прям воспринимает, она поняла, что есть угроза, что ей есть угроза, и принимает очень серьезные репрессивные меры.
Символом российских антикоррупционных митингов 12 июня стала девушка с розовыми волосами из Махачкалы. Ее имя Ольга Точеная, и она тоже была задержана сотрудниками полиции.
Сейчас задержались за мелкое хулиганство. Якобы я ругалась матом, пьянила и сопротивлялась задержанию.
Пользователи социальных сетей, посмотрев видео вашего задержания, не раз вопрошали, почему другие участники митинга не вступились за вас. Вы как отреагировали на их поведение?
Я положительно на это реагирую, потому что не хотелось бы, чтобы кто-то препятствовал действиям полиции и получил, например, тайный срок, как это было после 26-го, после протеста 26-го числа. Так что я, наоборот, всем пытаюсь в интернете объяснить, что хорошо, что они не противодействовали полиции. Хотя ребята, которые там были, они мешали пройти все-таки, просто телом загораживали. Но хуже всех относились сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом. Началось все с того, что они просто подошли, два мужика, и сказали Севе, что он пидорас. Я с ними там начала спорить, потому что они до этого там что-то говорили, и у меня не выдержал нервы, я начала им отвечать. Потом они отобрали у меня книгу. Ну и, в общем-то, оскорбления были, вопросы, на которые не нужно было нам давать ответ, такие риторические поступали. У них, видимо, тактика такая выводить из себя. Полицейские сказали Севе, Сева — это мой жених, что ты не мог оставить свою женщину дома, чтобы она никуда не выходила, мог бы ударить ее, причем серьезно говорили.
Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала Ольга Точеная. Организаторы акции отмечают, что штрафы участники митинга выплачивают сами. Они же помогают задержанным с оказанием юридической помощи. При этом обещают, что добьются отмены решений судов через Европейский суд по правам человека. И штрафы участникам акции компенсируют. Ксения Чурманова, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. Газета «Коммерсант» сообщила, что украинские власти разрабатывают план по реинтеграции территорий, контролируемых пророссийскими сепаратистами. Он предусматривает прекращение так называемой антитеррористической операции на востоке страны и введение вместо нее военного положения. Это означает переход управления территориями от службы безопасности Украины к армии. Собеседники издания «Верховной Рады» сообщили, что законопроект может поступить на рассмотрение парламента уже на этой неделе, когда президент Петр Порошенко будет находиться с визитом в США. По данным источников, Киев попытается наладить отношения с Донбассом посредством предоставления, цитата, «ряда льгот и послаблений» для населения. Кроме того, власти Украины планируют упростить порядок получения жителями так называемых самопровозглашенных республик украинских пенсий, наладить торговлю. Ранее, на прошлой неделе, разработке плана по реинтеграции Донбасса сообщил сам Петр Порошенко. По его словам, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях. Сам Порошенко отправился в США для встречи с президентом страны Дональдом Трампом. На переговорах речь будет идти и о решении проблемы Донбасса. На этом фоне в Киеве продолжают обсуждать инициативу об изменении формата военной операции на востоке Украины. С подробностями Владимир Вахненко.
На минувшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пришло время завершить антитеррористическую операцию на востоке Украины и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с Российской Федерацией. Известно, что в президентской администрации разрабатывается законопроект, который предусматривает изменение формата военной операции в Донбассе и мирную его реинтеграцию. Однако, как отмечает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко, речь не идет об изменении украинскими властями своей стратегии на неподконтрольных территориях.
Речь не идет о каком-то новом плане, новом сценарии реинтеграции Донбасса. Речь идет о законопроекте, который должен зафиксировать статус неконтролируемых территорий, заменить АТО новым правовым режимом, который бы предполагал легализацию использования вооруженных сил Украины, которые станут основным субъектом и основным компонентом противодействия российской агрессии на Донбассе. Ну и в рамках этого нового режима правового будет видоизменена структура управления прифронтовыми территориями, причем там и сейчас будут использоваться элементы военного положения, и будут президенту даны полномочия для более оперативного и, может быть, даже более масштабного использования вооруженных сил для отражения российской агрессии, если в этом будет потребность.
Спустя несколько дней после заявления Александра Турчинова президент Петр Порошенко выступил против отмены антитеррористической операции в Донбассе. Можно ли утверждать, что у власти нет единой позиции по законопроекту, который должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады?
АТО будет прекращено тогда, когда будет проголосован, принят новый правовой режим военных действий на Донбассе. Вот и все. Никакого противоречия здесь нет. Просто, я бы сказал так, Турчинов невнятно выразился. Как всегда, в таком воинственном стиле, но в результате смысл был искажен. Его заявление, вернее, смысл той информации, которую должен он был представить, был искажен. Потому что риторики воинственной было много, а смысл был затуманен. Поэтому Порошенко пришлось как бы некоторые вещи пояснить более точно, более корректно. Вот и все, да, никакого противоречия нет. Речь идет не о прекращении АТО, не о завершении АТО, а о трансформации, замене АТО другим правовым режимом. Условно говоря, надо предоставить право основного субъекта противодействия российской агрессии вооруженным силам Украины. Теперь как бы руководить военной операцией будут военные, ну как бы верховный главнокомандующий президент будет возглавлять оперативный штаб. Но руководить будут военные, а не представители СБУ. Второе, надо предоставить право и президенту, и военным вести военные действия без объявления войны. Собственно, то, что предлагалось в общественном мнении, вот, все же критиковали АТО. У нас не АТО, а война. Ну вот, да, раз надо назвать вещи своими именами, окей, давайте назовем, но за это должна проголосовать Верховная Рада, и это предполагает ведение военных действий, но так, чтобы это не означало объявление войны. Это слишком рискованно и безответственно. Украина не должна выступать в роли инициатора войны. Но, во-вторых, это не должно противоречить Минским соглашениям.
Вместо антитеррористической операции в прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей Верховная Рада может поддержать введение военного положения. Слово содиректору программ внешней политики и международной безопасности Киевского центра имени Разумкова Алексею Мельнику.
Военное положение логично должно быть введено именно там, где сейчас действует режим АТО. Сами оккупированные территории и прилегающие. Дальше президент своим указом, когда он принимает подобное решение, подает его Верховную Раду, там должен быть четко выписан перечень, формат этого военного положения. Я согласен с господином Турчиновым, что это может быть те классические там подходы, полная мобилизация, там прочее, они не соответствуют требованиям данного конфликта. Вот. Но это все должно быть четко изложено в законодательстве с определенными ограничениями, которые не могут быть ограничены права и свободы граждан. То есть нельзя ужесточать, но ослаблять это право президента и Верховной Рады. То есть я, например, не вижу проблемы, к примеру, в том, что можно сделать исключение, исходя опять-таки из особенностей этого конфликта. Можно сделать, например, исключение, там, оставить право на массовые мероприятия, оставить право на проведение местных выборов власти. И это будет абсолютно понятно, если меры будут более мягкие, чем они прописаны в классических случаях военного положения.
Между тем, по мнению военного эксперта Олега Жданова, отказ от АТО может привести только к двум вариантам решения проблемы Донбасса.
Первое, это мы принимаем условия, трактовку Российской Федерации, меняем Конституцию, амнистия и принимаем два субъекта Федерации в состав Украины. Вот. Но это не примет общество. И второй момент, это мы АТО называем войной, объявляем о вооруженном конфликте с Российской Федерацией. Естественно, Россия страна-агрессор. Мы вводим военное положение, создаем что-то вроде ставки верховного главнокомандующего, то есть единый орган управления, в который входит администрация, военные, силовики и все-все-все в этой зоне. Ну и, соответственно, обращаемся за международной помощью согласно международному праву.
Олег Жданов уверен, что обсуждаемый в Украине вопрос изменения формата проведения АТО в Донбассе напрямую связан с визитом президента Петра Порошенко в Вашингтон.
Скорее всего, там есть какой-то вариант дорожной карты по выходу из данного кризиса. Скорее всего, больше всего он связан с геополитикой, это отношения Российской Федерации и Вашингтона. Но в данном случае Вашингтон будет использовать нас как инструмент для давления на Россию. Для того, чтобы надавить на Россию, нужна причина. Причина – это вооруженный конфликт. Поэтому я склоняюсь к такой мысли, что, скорее всего, вот риторика, которую начал глава СНБО Александр Турчинов и поддержал его Арсен Аваков, глава МВД, вот, это все звенья одной цепи, это все взаимосвязано. И тем более, что объявление войны войной, оно дает прямой и конкретный ответ на многие вопросы и, в принципе, очерчивает нам дорогу для выхода из этой ситуации.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Еще одна международная новость. Министерство обороны России прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. После того, как силы коалиции сбили самолет ВВС президента Башара Асада, поддерживаемого Москвой. В штабе коалиции утверждают, что сирийский самолет сбросил бомбы неподалеку от отрядов вооруженной оппозиции, которую поддерживают США, после чего и был сбит. Власти Сирии заявили, что самолет участвовал в операции против боевиков террористической группировки «Исламское государство». Инцидент со сбитым международной коалицией во главе с США самолетом в российском военном ведомстве назвали нарушением суверенитета Сирии. В Министерстве обороны сообщили, что любые самолеты и беспилотники коалиции отныне будут сопровождаться российскими ПВО в качестве воздушных целей. Меморандум о безопасности полетов в Сирии был принят Россией и США в октябре 2015 года. Он регламентировал перемещение всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве страны. Действие меморандума было приостановлено в апреле, после того, как США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе. В мае действие документа было возобновлено. Военно-политический эксперт Юрий Федоров считает ситуацию в Сирии потенциально довольно опасной для отношений России и США. С ним мы обсудили внешнеполитический курс Москвы на фоне ее разочарования в надеждах, связанных с победой Дональда Трампа на выборах в США, а также на фоне очередного внешнеполитического удара для Москвы во Франции, где движение президента Эммануэля Макрона «Вперед, республика» одержало победу во втором туре парламентских выборов. Мы начали беседу с Юрием Федоровым с России меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.
Меморандум, он представлял собой целую такую детально разработанную совокупность разного рода технических мер и протоколов, которые должны были минимизировать, по крайней мере, в идеале исключить, но на практике минимизировать вероятность столкновения российских самолетов с самолетами международной коалиции и исключить применение российских средств ПВО, печально знаменитых С-400 и С-300, которые находятся в Сирии, но опять же против авиации международной коалиции. Вот, ну, не то чтобы отмена, а приостановка действия этого меморандума означает сигнал, посланный Соединенным Штатам прежде всего, потому что это американский самолет сбил сирийский, значит, истребитель-бомбардировщик. Сигнал, который означает, что мы можем в любой момент сбить ваш самолет какой-нибудь, если он появится не там, где нам нравится. Вот, собственно, это с технической точки зрения так развиваются события. А если говорить о политической стороне дела, то тут нужно, на мой взгляд, иметь в виду, что вот совсем недавно Сенат Соединенных Штатов принял известное решение об ужесточении санкций против России и о том, что президент Соединенных Штатов обязан в случае смягчения санкций получить соответствующее разрешение Конгресса. Это очень болезненный, на самом деле, удар по интересам Кремля. И я думаю, что вот эта нынешняя реакция Москвы на уничтожение сирийского самолета, она призвана показать американскому истеблишменту и администрации, и, видимо, законодателям тоже, что вы, дескать, играете с огнем. Ну, а игра с огнем в Сирии, знаете, она может кончиться очень плохо. Ну, представьте себе, если российский самолет или российская ракета собьет американский самолет, после этого Соединенные Штаты, скорее всего, как мне представляется, предпримут какие-то ответные меры. Ну и дальше это может пойти просто по такому известному сценарию эскалации, который неизвестно, чем закончится. То есть это российская игра с огнем.
То есть вы считаете, что за этим стоит какой-то посыл из Москвы, общий внешнеполитический, не то, что как бы это просто ответная реакция, был сбит самолет режима Асада, и Москва не могла не реагировать, но вот так вот отреагировала, чтобы как-то не потерять лицо. Вы думаете, что за этим что-то большее?
Я думаю, да, понимаете, ведь отреагировать так, чтобы не потерять лицо, можно очень разными способами. Можно там, скажем, поднять вопрос в Совете Безопасности ООН, можно выпустить какой-нибудь зубодробительный комментарий МИДа. Ну, известно, что российский дипломат или российская дипломат, которая отвечает за контакты с прессой, она специалист по таким зубодробительным комментариям. То есть можно отреагировать разными путями. Но я бы просто обратил внимание на реакцию некоторых членов Совета Федерации, выступили с достаточно жесткими угрозами в адрес Соединенных Штатов. Так что здесь наступление идет российское по нескольким направлениям. И по Совету Федерации, это общеполитические заявления, и по линии Министерства обороны, которое отменило этот самый меморандум. Так что здесь... По-видимому, мне все-таки кажется, что здесь речь идет о поднятии уровня напряженности, о подстегивании уровня напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.
За последнее время мы видим, в Сирии выросла напряженность, потом вряд ли французские выборы можно считать каким-то таким большим событием, но партия Макрона одержала убедительную победу, и российские средства массовой информации комментировали в негативных тонах эту победу. Можно сказать, что Москва чувствует, что внешнеполитическая ситуация с их точки зрения ухудшается? Или, наоборот, им выгодно в каком-то смысле повышение градуса напряженности с точки зрения внутренней политики?
Вопрос, на самом деле, на миллион долларов. Я думаю, что здесь очень двойственная реакция Москвы может быть. Потому что, с одной стороны, рушатся надежды, которые были совершенно ясно проявились в начале этого года. Надежды, связанные с приходом к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Потом были надежды, связанные с тем, что во Франции придет к власти какая-то пророссийская фигура. Но если не Марин Ле Пен, то Франсуа Фийон. В общем, практически ведь все кандидаты в президенты Франции, кроме Макрона, выступали с таких достаточно четко выраженных пророссийских позиций. Поэтому победа Макрона – это, конечно, очень больной удар по... Ну, не то чтобы по самолюбию Путина, но по тем планам, которые, видимо, у него были. Так что, с одной стороны, это свидетельство того, что российская внешняя политика по этим, по крайней мере, двум направлениям провалилась. И, скорее всего, не получится ничего и с выборами в Германии, которые будут, если я не ошибаюсь, осенью этого года. Потому что, скорее всего, как говорят аналитики, практически все, победит опять партия Ангелы Меркель. Так что надежда на то, что можно будет как-то смягчить санкции, а это, я думаю, задача номер один, внешнеполитическая задача номер один для президента Путина, она явно совершенно недостижима. Ну, отсюда следует, что если какая-то линия, ну, на поиске какой-то договоренности с западными лидерами, которые устроила бы Путина, не получается, соответственно, я думаю, Москва сейчас переключается на какую-то более жесткую позицию, на какую-то более жесткую стратегию, с тем, чтобы, ну, говоря, называя вещи своими именами, попытаться напугать правящие элиты Запада и поставить их перед достаточно сложным выбором. Либо жесткое обострение напряженности, либо какие-то шаги навстречу позиции России. Ну, прежде всего, видимо, признание того, что Крым есть российская территория, и какого-то устраивающего Москву компромисса по Восточной Украине. Плюс, конечно, проблема Асада, значит, признание того, что Асад должен остаться на какое-то время у власти в Сирии. Ну, вот такая вот позиция либо эскалации, либо признание российских интересов. Я думаю, что вот так можно кратко очень описать стратегию Кремля сегодня.
Вот этот план, который опубликовал «Коммерсант» о том, что тоже же можно воспринимать как сигнал. Россия может трактовать это как усиление напряженности.
Ведь Порошенко предложил принять в Верховной Раде закон о реинтеграции Донбасса, что-то в таком духе. И я бы тут несколько иначе посмотрел на эту проблему, потому что этот закон является своего рода альтернативой закону, который разрабатывался целым рядом оппозиционных партий в Украине, который предполагал закон о так называемый закон об оккупированных территориях. Вот план Порошенко или закон Порошенко, он гораздо мягче, чем план, предлагаемый оппозицией, потому что оппозиция предложила просто объявить эти территории оккупированными и возложить на Россию и сказать, что только Россия отвечает за все, что там происходит, в том числе за социальные проблемы, экономическую ситуацию и так далее. Ну а план Порошенко, он гораздо более мягкий. И я думаю, что это отражение скорее внутренних каких-то процессов, идущих в украинской политической элите. И Порошенко хочет сделать шаг навстречу западным лидерам, которые настаивают на полном выполнении Минских соглашений. И вот с точки зрения Банковой, то есть администрации Порошенко, это вот некий шаг навстречу именно этим ожиданиям. То есть он хочет показать Западу, что он готов принять те позиции, те требования, ну пусть частично принять, которые выдвигают сегодня, ну прежде всего, Европа, европейские лидеры.
Но если представить себе то, что вы говорите, что вот эта линия Москвы, поскольку не удалось как-то договориться с Западом, смягчить отношения, то теперь опять время эскалации, то и на Украине, на востоке Украины может быть эскалация.
Конечно. Но видите, я думаю, что Путину и его окружению очень важно показать и западной политической элите, и российским определенным кругам в российской верхушке, что виновата за это обострение, скорее всего, которое может быть в Восточной Украине, ответственность несет украинское руководство. И вот чтобы выбить этот козырь из рук Путина, я думаю, Порошенко и предлагает вот этот вот закон. Потому что если будет принят в Украине закон об оккупированных территориях, тут два конкурирующих, так сказать, документа, то тогда у Путина могут появиться, ну, по крайней мере, формально более основательные аргументы для того, чтобы оправдать, скажем, какое-то военное развитие. Ну, скажем, он может официально признать или послать там какое-то количество российских регулярных войск в эти территории и заявить, что это реакция, вот, скажем, на этот закон об оккупированных территориях. И, ну, что-то в таком духе. Тут трудно сказать, какие мысли бродят сегодня за кремлевской стеной, у людей за кремлевской стеной. Но я думаю, что здесь вот игра идет относительно того, кто, собственно, будет виноват в обострении ситуации в Донбассе и на Восточной Украине в целом. Вот это мое такое представление, хотя это оценочное суждение, как принято сейчас говорить.
Россия, как принято считать, внешняя политика является служанкой внутренней, и сейчас все трактуется с точки зрения предвыборной кампании, меньше, чем через год выборы президента. Вы считаете, что это просто сейчас так маятник чуть-чуть качнулся, и Россия ужесточает свою линию в качестве ответа на вот такие неудачи локальные? Или это какой-то может стать таким новым трендом до конца предвыборной кампании, такого ужесточения риторики против Запада? И вообще, может ли это быть успешным именно с точки зрения поддержки у населения?
Ну, с точки зрения поддержки населения мне сказать трудно, потому что мне представляется, что население в принципе, уже устало от внешней политики, я имею в виду российское население. Вот то, что называлось раньше вот этим крымским, ну не синдромом, если хотите, а крымской эйфорией, это прошло, по крайней мере, так утверждают все сколько-нибудь серьезные российские социологи. Но мне представляется, что здесь ситуация связана скорее с феноменом или с казусом Навального. Вот появился, впервые появился в России политик, который, ну пусть не сейчас, а через там несколько лет, может всерьез бросить вызов Владимиру Путину. А впрочем, неизвестно, как еще будет развиваться ситуация вот в ближайшие месяцы. Тут тоже некоторые российские политологи говорят, что не нужно исключать всякого рода черных лебедей, то есть абсолютно непредсказуемых и неожиданных событий, намекая на какие-то серьезные подвижки в российской верхушке. То ли на возможность, признаю, позволение Навальному участвовать в выборах и так далее. Но во всей этой ситуации, мне кажется, что сейчас Путин очень заинтересован в том, чтобы не потерять поддержку того, что называется силовыми ведомствами, и прежде всего Министерством обороны, и, там, скажем, ФСБ, и внешней разведки, для того, чтобы при любом повороте событий внутри страны, а такие повороты, в общем, исключать нельзя, у него была бы поддержка со стороны армии, со стороны сил безопасности. Вот мне кажется, что это один из факторов, который может связывать внутреннюю политику России и ее внешнюю политику. А Министерство обороны и военное командование, оно в последнее время, и да, не только в последнее время, так сказать, скорее это традиционная позиция, выступает за более жесткий, более воинственный курс на внешней арене.
Это был Юрий Федоров. Продолжаем программу «Время свободы». Журналисты американского телеканала CNN объявили, что располагают документами, имеющими отношение к делу Сергея Магнитского, юриста, который умер в 2009 году в московской тюрьме, куда попал после раскрытия преступной финансовой схемы. CNN утверждает, что некая инвестгруппа, управляемая из России и связанная с российскими властями, перевела не менее 900 тысяч долларов фирме, финансировавшей сирийскую программу создания химического оружия. По оценке Министерства юстиции США, это один из многих посредников, на счета которых из России переводились миллионы долларов, похищенных у российских налогоплательщиков. Эти средства были отмыты 10 лет назад. Прослеживается связь между этими деньгами и так называемым делом Магнитского, одним из самых масштабных коррупционных дел в путинской России. В этой истории разбиралась Ирина Лагунина.
Мне кажется, что это определенного рода прорыв во всех расследованиях, всех финансовых потоков, которые исходят из той первоначальной аферы в России в 2007 году, когда из бюджета Российской Федерации в виде возврата налогов было изъято 230 миллионов долларов. До сих пор все расследования дела Магнитского так или иначе касались, ну, личного обогащения людей, завязанных в дело Магнитского. Если посмотреть на то, что, например, до сих пор было обнаружено, то это покупки, например, подполковника Артема Кузнецова, который вел это дело Магнитского против Магнитского после того, как Магнитский пожаловался на налоговую схему. Он довольно быстро после смерти Магнитского купил квартиры общей стоимостью в 3 миллиона долларов в Москве. Это, например, майор Павел Карпов, который также участвовал со стороны правоохранительных органов в этом деле. Он купил квартиру на сумму 1 миллион долларов. Наиболее яркая фигура, которая была во всем этом замешана, это глава налоговой инспекции номер 28 в Москве, через которую часть этих денег была возвращена в подставные уже потом фирмы. У нее неожиданно сразу же после этого обнаружился особняк под Москвой стоимостью 8 миллионов долларов, две квартиры в Дубае, вилла в Дубае. В общей сложности это, ну, скажем так, 3 миллиона долларов и так далее. У ее мужа в результате были заморожены счета Швейцарии, на которых оказалось чуть больше 11 миллионов долларов. И, кстати, вот все эти дела, они довольно скользкие, потому что, ну, можно сказать, да, случайное совпадение, что майор МВД покупает квартиру сразу после смерти человека. Так по времени совпало. Все за исключением как раз Степановой, потому что чету Степановых выдал Александр Перепеличный, человек, который был финансовым советником этой семьи, который решил разорвать с ними отношения и который вынес все документы о том, как, через какие фирмы, через какие офшоры проходили эти средства. Так что это все финансово доказано и документально подтверждено. Но, собственно, почему счет и арестован.
Но Перепеличный после этого умер в Англии.
Перепеличный после этого умер в Англии, да, и был отравлен, как выясняется, съев щи из щавеля.
Давайте поговорим об этих деньгах, которые как-то оказались связаны с программой химического оружия в Сирии.
Вот это очень интересный момент. Почему? Потому что за исключением средств, которые оказались в офшоре Ралдугина, это приблизительно 800 тысяч долларов, маленький кусочек из всей этой большой суммы, который был каким-то образом переведен через офшоры в офшор Ралдугина. За исключением вот этих 800 тысяч, никакие средства не были связаны непосредственно с российским государством. Расследование CNN интересно тем, что оно показывает, что эти деньги или часть этих денег, хоть, может быть, и не очень большая часть этих денег, 900 тысяч долларов всего, но ушли в область, которая полностью соответствует заявленным внешнеполитическим интересам Кремля. То есть через такую же схему офшоров, как была задействована в случае с Ралдугиным, офшоры другие, схема одна и та же, отмывание этих средств. Эти средства были переведены, как доказали расследовательская группа CNN, у них есть документы, подтверждающие эти переводы. Эти деньги были переведены через сирийца, у которого есть российский паспорт, зовут его Асам Аззейди, были переведены в институт, который занимается разработкой химического оружия сирийского правительства. И вот это первый случай, когда каким-то образом эти средства украдены из российского бюджета. Эти средства, которые вскрыл Сергей Магнитский, вдруг поддерживают то, что делает Россия на международной арене. Мне кажется, это очень знаковый момент.
Это была Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. По случаю 20-летия выхода на экран фильма Алексея Балабанова «Брат», в субботу 17 июня в Москве и Петербурге прошли юбилейные показы фильма. А в сети в очередной раз развернулась дискуссия о том, чем были и остаются для российского зрителя фильмы «Брат» и «Брат 2». С подробностями редактора блога «Цитата свободы» Аля Пономарева.
По случаю 20-летия выхода на экран фильма Алексея Балабанова «Брат» в субботу 17 июня в Москве и Петербурге прошли юбилейные показы фильма. А в сети в очередной раз развернулась дискуссия о фильмах «Брат» и «Брат 2». Многие пытаются разобраться, почему персонаж Сергея Бодрова оказался настолько привлекательным. Николай Подосокорский. Разумеется, нелепо подходить к «Брату» с узколобыми либеральными мерками, требуя от режиссера политкорректности и толерантности, тогда, когда в реальной действительности их не было и нет ни на грош. Это все равно, как нынешние моралисты, переделавшиеся в православных святош, требуют цензурировать произведения искусства, якобы защищая сограждан от оскорблений их религиозных чувств и воздействия различных пороков. На самом деле, и я много раз об этом писал, «Брат» — это не боевик, не сатира и не криминальный триллер. «Брат» — это современный рыцарский кинороман. Это фильм о мужестве и решимости, об активном делании вопреки, казалось бы, всем обстоятельствам. Это фильм о том, что один человек может изменить в жизни, если не все, то очень многое. Разумеется, это легенда, но показанная так, что веришь каждому моменту, каждой сцене, и она имеет сильнейший психотерапевтический эффект. «Брат» наполняет силой и уверенностью, дает надежду на выживание. Из современных киногероев с Данилой Багровым можно сравнить разве что Арию Старк из «Игры престолов». Чтобы выжить и состояться, ей тоже пришлось на время стать никем и ничем. На тех, кто посетил юбилейные показы, очень яркое впечатление произвели аплодисменты в зале, раздававшиеся после двух известных цитат. Максим Горинов. «Был вчера на юбилейном показе фильма «Брат». После сцены с кавказцами с трамвая «Не брат ты мне, гнида черножопая» публика аплодировала. Подумал, как же они не видят, что после весны 2014-го россияне и есть эти кавказцы. как себя вел покойный Чуркин на заседаниях ООН. Сидит Чуркин, к нему подходят европейцы, точь-в-точь, как тот интеллигентный питерский кондуктор, и говорят: «Верните Крым». Чуркин: «Какой Крым? Ничего не знаю». Европейцы с недоумением: «Тогда штраф платите». Чуркин: «Я инвалид, у меня денег нет». И так 3 года по кругу. 3 года мир ждет, когда кто-нибудь подойдет к коллективному Чуркину, покажет оружие и скажет заплатить штраф. Ведь это так очевидно, думал я. Потом была сцена, когда Багров убежденно заявляет французу: «Кирдык вашей Америки». И публика снова аплодировала. Аркадий Бабченко: «Слушайте, а ведь это какая-то новая стадия. Такого раньше не было. Аплодисменты в кинотеатре фашистским фразам: «Бог ты мой, хорошие, добрые люди». Несмотря на то, что нынешние реалии многих заставили взглянуть на фильм по-новому, он все равно остается манифестом поколения». Вадим Соколовский: «Я, честно говоря, вообще не очень понимаю, как можно применительно к фильмам Балабанова употреблять прилагательное «любимое». Трудно любить работу ТВ-сектора. Можно отдавать должное его острому взгляду и умелому владению инструментом. Любить, но никак не получится. Балабанов в какой-то степени наш Пазолини. Гениальный режиссер, но никак не попадающий под категорию «любимый». Иван Давыдов: «Братьев, оба то из фильма, модно, конечно, ругать, но за что? Балабанов 2 с предельной точностью попал в 10-ку, визуализировал массовое представление о себе и стране. Россия первого брата добрая и справедливая до невыносимости, втоптанная в грязь, пьет с бомжами на кладбище. Ее терзают кавказцы и те, кто вписался в рынок, иными словами, бандиты. Она ждет избавителя или не ждет. Там на самом деле не такие уж простые взаимоотношения у России с избавителем. Избавитель приходит с карамультуком и карает всех, кто попадется под руку. Важный момент. Вписавшихся, прижившихся можно истреблять. Их не жалко. Если человек полное говно, то его можно завалить. Господь не осудит», говорит один эпизодический герой другому в еще одном великом фильме о тех временах, «Москве» Зельдовича Сорокина. Собственно, с этим багажом молодой и перспективный премьер Путин стал президентом. И появилась другая Россия, которая хотела видеть себя сильной, наглой, всепобеждающей, но справедливой до невыносимости, разумеется. Народ захотел стать народом-победителем. Это важная идеологема, кстати, достойная отдельного эссе. Второй брат был совсем плоской игрой на этих ожиданиях. Собственно, с этим багажом мудрый и опытный премьер Путин стал президентом в 3-й раз. С этим и живем. И нет уже Балабанова, чтобы рассказать всем интересующимся, включая Путина, что положить в дорожную сумку, чтобы стать президентом еще раз. Хотя это, в общем, уже и не важно. А пока в либеральном сегменте Фейсбука спорят о том, допустим ли любить фильм «Брат», сегмент патриотически поглощен литературоведческой дискуссией, которая началась с легкой руки Владимира Путина, предположившего, что строки «Прощай, немытая Россия» написал не Лермонтов. Алексей Лапшин: «В ленте много комментариев к 20-летию выхода «Брата». Имеется в виду именно первый фильм. Как и следовало ожидать, нашлось множество блестителей политкорректности, обвиняющих картину Балабанова в национализме, фашизме и прочих страшилках. Демонстрируется полное непонимание исторического контекста фильма и того, что художник может быть отстраненным. В момент своего выхода «Брат» находился в полном противоречии с доминировавшей пропагандой. Выглядело это как прямой вызов, инверсия, контркультура. Помню, я впервые посмотрел «Брата» совершенно случайно ночью по ТВ и был удивлен его смелостью в постсоветском дискурсе на тот период. Это же был не малотиражный листок радикальной организации, а целый фильм, очень точный и нужный в то время фильм. Обвинения Балабанова в каком-то природном шовинизме беспочвенны. Напомню, что впоследствии он снял «Груз-200» и «Кочегара», за которых его уже обвиняли в лютой русофобии. Либеральные и патриотические цензоры копируют друг друга. На днях вновь прошла волна публикаций, доказывающих, что стихотворение «Прощай, немытая Россия» написал не Лермонтов. Как же нужно не понимать Лермонтова, его стиль и саму Россию, чтобы утверждать такое?
Беседы с редактором блога «Цитата свободы» Алией Пономаревой мы завершим обсуждение событий 19 июня 2017 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию.
ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».